Выпуск новостей подготовила Надежда Фетисова, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В Москве за окном ничего, кроме серой пелены дыма, не видно даже соседних домов, а градусник показывает, что на улице уже плюс 29. Днем температура может подняться до плюс 39. В Санкт-Петербурге плюс 26, днем плюс 32, местами возможны дожди с грозами. В этом часе утренней программы «Время свободы». Российские экологи считают, что причиной тяжелых последствий лесных пожаров стало несовершенство законодательства. Репортаж из Мордовии. Огонь уничтожает государственный заповедник, дома людей и подбирается к ядерному центру в Сарове. Как борются с лесными пожарами в США? Как вы оцениваете действия российских властей по борьбе с лесными пожарами? Мы по-прежнему принимаем ваши сообщения с ответами на этот вопрос. Снова будем ждать ваших звонков в прямом эфире. Это главная тема нашей сегодняшней программы. А также вас ждет рассказ об одном из событий в мире культуры, рубрика «Сегодня в Америке», новости экономики, обзор свежих газет и новая история Запада и Востока. В начале этого часа мы вновь возвращаемся к главной российской теме последних дней – ликвидации последствий лесных пожаров. Экологи уверены, что одна из причин, по которым власти оказались не готовы к бедствию подобного масштаба – новое законодательство в области охраны леса. Оно ликвидировало государственную лесную охрану и назначило ответственными за предотвращение лесных пожаров арендаторов лесов и региональные органы власти. Именно частные арендаторы лесных массивов отвечают сейчас за противопожарное обустройство лесов, строительство противопожарных дорог, посадочных площадок для вертолетов, прокладку просек, содержание пожарной техники и запасов горюче-смазочных материалов. Однако отвечают зачастую лишь на бумаге, поскольку в реальной жизни денег на эти вещи у бизнесменов и местных администраций просто нет. О том, почему нынешние лесные пожары в России привели к столь тяжелым последствиям, я поговорил с Николаем Шматковым, координатором по лесной политике российского отделения Всемирного фонда дикой природы. Николай, вроде бы заранее было известно, что лето будет очень жарким. Еще до того, как пожары распространились на огромную площадь, температуры в Центральной России уже держались на рекордно высоких отметках. Какие профилактические меры могли принять власти и было ли сделано все возможное в этом направлении?
Возможные и необходимые меры сделаны не были, к сожалению. Наоборот, государственная лесная охрана, которая ранее до принятия нового лесного кодекса была и действовала на территории Российской Федерации, она была расформирована. Она была расформирована еще довольно давно, это 2005-2006 год. И в результате этого в лесу не осталось работников лесной охраны, которые бы непосредственно в лесу могли бы обнаружить очаги пожара на ранних стадиях, когда их еще можно потушить. Это первое. Второе, некому стало вести профилактическую работу, в том числе и с населением, по профилактике лесных пожаров. То есть работа профилактическая и работа по организации подготовки территории противопожарной, оно отдано в арендованных лесах бизнесу. А в неарендованных лесах было отдано, делегировано субъектам Российской Федерации, региональным органам власти. Но результаты мы видим.
А то, что делалось уже в процессе ликвидации бедствия, насколько достаточными были принятые меры?
На мой взгляд, меры были приняты вполне адекватные, но, к сожалению, ситуация настолько быстро вышла из-под контроля вследствие вот этой аномальной жары, что трудно на самом деле сказать, можно сделать что-то еще. На самом деле, мне кажется, что профилактическая работа, работа по повышению качества управления лесами, в том числе на уровнях региональном уровне, на уровнях субъектов федерации, это очень важный урок организации правильной работы на следующие годы, чтобы предотвратить такие катастрофы, когда надо вовлекать и армию, и силы МЧС и так далее.
Николай, а что будет с выгоревшими лесными массивами теперь? Как быстро восстанавливается лес? Люди надеются, что власти построят им новые дома, но что будет вокруг? Выжженное поле?
Местами, да. Местами действительно долгие годы это будет выжженное поле. Там, где прошли верховые пожары, самые разрушительные, самые страшные, то есть сгорели деревья полностью, был вот этот вал огня, там природа будет восстанавливаться десятилетия. Там, где прошел низовой, так называемый, пожар, когда горит только кустарник, когда горит верхний, так сказать, сухой наплоченный покров леса, там, где были, скажем, сосновые леса, там, скорее всего, повреждения будут не столь серьезны. Там, где были леса, в составе которых там была, скажем, ель или лиственные породы, там разрушения даже от этих пожаров будут очень серьезны.
Таково мнение координатора по лесной политике российского отделения Всемирного фонда дикой природы Николая Шматкова. Переходим к сегодняшним новостям из регионов, где продолжается борьба с огнем. В Мордовии бедствие затронуло государственный заповедник и угрожает федеральному ядерному центру в Сарове. На борьбу с пожарными в помощь сотрудникам МЧС отправлено около 1000 военнослужащих. С места событий передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Почти 3 недели в республике не удается потушить лесные пожары. Особое беспокойство вызывает пожар в Темниковском районе. Здесь буквально выгорает Мордовский государственный заповедник имени Смедовича. Огонь подбирается к территории Федерального ядерного центра в Сарове. По словам очевидцев, животные заповедника бегут от огня, но не находят спасения, натыкаясь на колючую проволоку, опоясывающую особо охраняемый объект. Безопасности Федерального ядерного центра особое внимание, говорит начальник главного управления МЧС России по Мордовии Вячеслав Кормилицын.
290 человек с Саранска привлечены, привлечены люди с ближайших районов, привлечены люди с Уфсина, с Еваса. В общей сложности там 131 человек от Республики Мордовия, которые дотушивают те пеньки, потом вот эти упавшие деревья, которые тлеют.
Между тем, больше всех в Мордовии пострадал Зубово-Полянский район. Уничтожены огромные лесные массивы, скорость распространения верховых лесных пожаров порой достигает 20 км в час. Переведены в режим чрезвычайной ситуации колонии Управления Федеральной службы исполнения наказаний, известного ранее как Дубровлаг. На тушение огня используется техника из других регионов и впервые специальный самолет. Однако первый опыт оказался неудачным, признает полковник МЧС Вячеслав Арасланкин.
Самолет, оказывается, уже один сброс воды сделал, 60 тонн, но из-за большого задымления, большой площади задымления, он не может сориентироваться.
В Зубово-Полянском районе почти полностью уничтожена деревня Свеженькая и село Вадовские селища. 141 житель района остался без крова, трое человек погибли в огне.
У нас вот человек здесь сгорел, где он, никто не знает. Пошел за штанами и рухнул дом.
Все началось с леса, а потом пошло, и ветер в эту сторону пошел. Там пошли. Там еще вот подвязка уже загорается.
Да вот, горит у нас. Вот матери ездили, взяли оттуда. Она туда убежала.
Иногда тушить пожары просто нечем. На сегодня жители нескольких населенных пунктов Мордовии столкнулись с нехваткой воды. И часто причина этого совсем не засуха. В районном центре Большие Березняки, например, местные коммунальщики просто отключили подачу воды для целой улицы в частном секторе. Причину этого они не объяснили. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Мордовия.
К теме лесных пожаров мы вернемся во второй половине этого часа утренней программы «Время свободы». Узнаем, как боролись с лесными пожарами в Калифорнии в 2007 году. И продолжим принимать ваши сообщения и звонки с ответом на вопрос, как вы оцениваете действия российских властей по борьбе с лесными пожарами. Телефон прямого эфира, который заработает через полчаса, 8 800 222-12. Напомню, звонок по нему бесплатный. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизляре убит заместитель начальника районного отдела Центра по борьбе с экстремизмом. Число жертв катастрофы самолета Ан-24, разбившегося в Красноярском крае, выросло до 12. В России зафиксировано около 250 очагов природных пожаров. Общее число погибших превысило 40. В Пакистане сегодня пройдет экстренное совещание в связи с природными наводнениями, жертвами которых стали более 1500 человек. Официальные лица США выразили озабоченность в связи с состоянием прав человека в России после задержания множества участников митингов 31 июля в защиту свободы собраний. Совет Безопасности ООН призвал Ливан и Израиль к максимальной сдержанности после вооруженного инцидента на границе двух стран. Комитет по иностранным делам Сената США перенес сроки рассмотрения российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с начала августа на середину сентября. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 29 рублей 96 копеек, евро 39 рублей 45 копеек. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через четверть часа. Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Северный Кавказ, терра инкогнита. Почему республики Северного Кавказа, по мнению многих россиян, находятся вне российского политико-правового пространства? В программе тему обсуждают заведующий сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук Энвер Кисриев и издатель журнала «Фронтир», руководитель Центра социально-экономических исследований регионов Денис Соколов. Ведущий программы Михаил Соколов. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас у нас, как всегда в это время, есть возможность рассказать вам о самых интересных событиях в мире культуры. Одним из таковых в этом году, безусловно, вновь будет кинофестиваль «Окно в Европу». Он пройдет с 8 по 18 августа в Выборге уже 18-й раз. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Фильм открытия фестиваля «Компенсация» Веры Сторожевой. Напомню, что предпоследняя ее работа «Путешествие с домашними животными» стала лауреатом Московского международного кинофестиваля. Фильм «Закрытие» только не сейчас Валерия Пендраковского и Юрия Рогозина, снят по «Запаху шоколада» Владимира Войновича. С 9 по 14 августа в трех конкурсных программах покажут 11 игровых, 23 документальных и 25 анимационных фильмов. Судить их будут три жюри под руководством Андрея Хржановского, Александра Радова и Ирины Евтеевой. В конкурсе игрового кино есть и громкие имена: Станислав Говорухин с лентой «В стиле джаз» и Алексей Балабанов с «Кочегаром». Между этими полюсами много фильмов, снятых дебютантами. На мой вопрос о проблематике фильмов фестиваля отвечает его президент Армен Медведев.
Главенствуют проблемы кризиса личности. Но когда вот мы подошли к этой программе, значит, не потому, что, скажем, нам достались фильмы этого ряда, о котором я сказал, хуже, чем были они в Сочи. Посмотрим. Но вдруг вот картина, бесхитростная картина о том, как немецкий солдат, оказавшись на территории Белоруссии или России во время войны, как он там встретил свою любовь и чем это кончилось в наши дни. Совершенно неожиданный, странный, может быть, поворот судеб. Вот таких бы фильмов мне бы, например, хотелось побольше. Они есть в программе, но их, к сожалению, очень мало в программе нашего кинематографа. Хотелось бы, вот, если есть какой-то новый взгляд на жизнь, проникновение в жизнь через классику, вот этого бы побольше.
С главным отборщиком фестиваля Татьяной Сергиенко мы заговорили о том, что на театральной сцене вернулся лишний человек. Появляется ли он на киноэкранах?
Да, пожалуй, да. Пожалуй, даже и в этой фестивальной программе такое есть. У меня в голове сразу возникло название нескольких картин, где я такого лишнего человека видела. У нас есть такие картины. Люди, растерявшиеся в этой жизни, люди, пережившие некий стресс, люди, которым предстоит принять какое-то решение, изменить свою судьбу. Это по-разному происходит. Не только потому, что они там лишние или не лишние, а просто вот что-то такое. Вдруг человек живет, и вдруг вообще в его жизни в одночасье все меняется. Меняется в силу разных причин. Может быть, в чем-то и он бывает здесь замешан или виноват, или так сложились обстоятельства, или катастрофы, или еще что-то такое. И ему приходится жить какой-то совершенно уже другой жизнью. Таких фильмов у нас будет несколько штук, да.
Таня, социальных проблем много?
Социальные проблемы тоже встречаются, естественно. Но мне кажется, вот сейчас, по крайней мере, в нашей программе, там речь идет не столько о социальных проблемах, сколько о попытках человека и людей вообще осмыслить эту жизнь, осмыслить свое место и себя в этой жизни, продумать, кто ты есть и что тебя окружает. Я не знаю, социальная это проблема. Мне кажется, что она не столько социальная, сколько философская. Не все картины про здесь и про сейчас. А есть картины, которые про какие-то связи незримые, но в конце концов оказывающиеся очень даже зримыми, связи прошлого и настоящего, связи межпространственные, межгосударственные, человеческие. Даже в конце концов, вот когда люди сидят рядом, разговаривают на одном языке и совершенно не понимают друг друга, есть фильмы, в которых и это рассматривается как большая проблема. Социальная она, на мой взгляд, нет. Но, тем не менее, это проблема, которая очень важна и волнует сегодня всех.
Герои больше мужчины?
У нас есть один фильм, в котором все герои женщины.
Не Говорухин ли?
Нет, это дебют режиссера Ивана Савельева, называется «Каденция». Там пять новелл и 5 главных героинь. Ну, в основном, да, в основном мужчины. Ну, Говорухина там, да, там мужчины все равно главные.
На фестивале в канун 20-летия со дня смерти Виктора Цоя Рашид Нугманов представит фильм «Игла. Ремикс». В прокат картина выйдет только 16 сентября. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о трагедии в Коннектикуте. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Обама отметит в среду свой 49-й день рождения по-холостяцки в кругу друзей в Чикаго, объявил во вторник пресс-секретарь Белого дома. Супруга президента с младшей дочерью и друзьями проведет 4 дня на курорте в Испании. Старшая дочь отдыхает в летнем детском лагере под Вашингтоном. В преддверии дня рождения президент не скрыл своих эмоций по поводу приближения к шестому десятку. Он пожаловался на все более заметную седину и замедление обмена веществ, отразившегося на фигуре подтянутого спортивного президента. На вопрос о том, почему президент отмечает день рождения не с семьей, пресс-секретарь Белого дома дал лаконичный ответ. Они скоро соберутся вместе. Дональд Трамп стал объектом судебного преследования со стороны раздосадованных, а по их собственным словам обманутых, покупателей недвижимости. 15 владельцев многомиллионных квартир в 46-этажном манхэттенском небоскребе Трамп-Сохо обвинили Трампа и его партнеров-застройщиков в том, что те фальсифицировали данные о ходе продажи квартир в доме, где самая дешевая однокомнатная квартира предлагалась за 1 200 000 долларов. Застройщики утверждали, что было продано до 60% квартир, в то время как в действительности было куплено в 4 раза меньше. Сейчас выясняется, что у Трампа большие трудности с поисками покупателей, в то время как банки отказываются финансировать покупку квартир в более чем полупустом доме. Истцы требуют от Трампа и его партнеров отмены контрактов на покупку квартир, возвращения почти 2 миллионов задатков и компенсации всяческого ущерба. Неунывающий Трамп объявил, что проект превзошел ожидания, а истцы попросту хотят отказаться от покупки. Во вторник стрельбой из пистолета ответил 34-летний водитель грузовика на решение о его увольнении с работы за воровство. 8 человек были убиты, 9-й жертвой стал сам нападавший, совершивший самоубийство. С подробностями Алан Давыдов.
34-летний афроамериканец Амар Торнтон работал водителем фирмы оптового сбыта спиртных напитков. Во вторник представитель профсоюза уличил его в хищении пива и предложил уволиться по-хорошему. События, судя по предварительным сведениям, разворачивались быстро. Вот что рассказал шеф полиции города Манчестера Марк Монтмайни. Амар Торнтон прибыл примерно в 7 утра на заранее назначенное дисциплинарное разбирательство, в ходе которого работодатель и представитель профсоюза предложили ему выбор – либо уволиться самому, либо быть уволенным. Сразу после разбирательства господин Торнтон вынул пистолет и начал стрелять. Управление полиции Манчестера, получив многочисленные звонки с места происшествия с просьбами о помощи, тут же направило туда своих сотрудников. Прибыв на место, полиция очистила его от людей и перекрыла стрелявшему доступ к административно-служебным помещениям. Через некоторое время полицейские нашли Торнтона мертвым. Судя по всему, он сам застрелился. Жертвы стрельбы рассредоточены по всему комплексу. По нашим сведениям, его пули попали в 10 человек. 8 из них погибли. Еще 2 доставлены в госпиталь в городе Хартфорд. Заинтересованные стороны дают различные толкования того, что стало причиной трагедии. По словам Джона Холлиса, представителя профсоюза, Торнтон, проработав в компании водителем грузовика не более года, несколько раз был замечен в хищении пива, и это было зафиксировано камерами видеонаблюдения. После предъявления ультиматума об увольнении Торнтон не оспаривал обвинения в хищении и сказал, что предпочтет добровольно уволиться. Ему предложили покинуть территорию предприятия, и тут он выхватил пистолет и начал стрелять без разбора. 2 пули ранили и Стива Холландера, племянника владельца семейного предприятия. По его словам, лицо Торнтона, когда он стрелял, было холодным, как лед. Между тем стало известно, что незадолго до трагедии Амар Торнтон рассказал своей белой подруги Кристи Ханна о поданной им жалобе в профсоюз и руководство компании, что испытывает притеснение на рабочем месте из-за расовой неприязни, и что ни те, ни другие на эту жалобу не отреагировали. По словам матери девушки, дочь показала ей фотографии оскорбительных для афроамериканцев ругательств и изображения человека с петлей на шее, которые Торнтон якобы обнаружил в кабинке служебного туалета. Приятели и родственники Амара Торнтона говорят, что утром во вторник он позвонил матери и сказал, что застрелил по меньшей мере 5. Эта атака в штате Коннектикут самая кровавая в США с тех пор, как в ноябре прошлого года на военной базе в Форт-Худе, штат Техас, от пуль, выпущенных армейским психиатром Нидалем Хасаном, погибли 13 человек, и 32 человека получили ранения.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» буквально через несколько минут. Прежде всего, в следующей половине часа мы вернемся к центральной теме нашей программы – лесным пожарам в России. Напомню, мы сегодня задаем нашим слушателям вопрос, как вы оцениваете действия российских властей по борьбе с пожарами. Продолжаем принимать ваши сообщения. Телефон прямого эфира, который работает уже сейчас, 8 800 222 12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню также, что дискуссия на эту тему продолжается и на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Более того, участвовать в дискуссиях на нашем сайте стало теперь гораздо проще. Достаточно один раз зарегистрироваться, и можно обсуждать наши материалы, не вводя свои данные каждый раз. В правом верхнем углу всех страниц сайта теперь есть ссылка «Вход. Регистрация». Итак, вот несколько сообщений с сайта Радио Свобода. Валерий пишет: «Как оцениваю, сидели, ждали, думали, когда же начнется. Ну вот и началось. Хорошо хоть, что до 1 октября Путин пообещал всем построить дома и выплатить компенсации». Галина Васильевна из Вологодской области оставила такой комментарий: «Еще пару лет правления этого трио Путин, Шойгу, Медведев, и шестая часть суши будет выжжена дотла. МЧС – это статисты, Государственное бюро похоронных услуг». Елена из Москвы: «Действия властей по борьбе с пожарами уже оценил наш патриарх Кирилл, сказавший, что пожары – кара Божья. Из чего следует, что раз это кара Бога, то значит и Бог за них и отвечает. А если серьезно, то никакие серьезные профессиональные меры не принимаются ни для профилактики пожаров, ни для их тушения». Еще одно сообщение. Борис Павлович из Новочеркасска оценивает действия российских властей по борьбе с пожарами как бессистемные и бестолковые. Из Екатеринбурга нам пишет постоянный читатель сайта «Радио Свобода» Дмитрий: «На мой взгляд, это та ситуация, когда оценка важна не сегодня, а раньше, в период формирования причин этой трагедии. Уничтожили лесхозы. Раньше был противовес леспромхоз, добытчик лесхоз, охранник. Сейчас везде, где можно, противовесы убрали, всюду монополия. Трудно не обратить внимание на два факта. Во-первых, ведомство Шойгу превратилось в парадную лейб-гвардию на фоне разорения пожарок и авиаохраны лесов. Полный коллапс в одном и золоченые канделябры в другом». Мы продолжим обсуждать эту тему сразу после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Кизляре убит заместитель начальника районного отдела Центра по борьбе с экстремизмом. Как сообщили Интерфаксу в Следственном комитете при прокуратуре по Дагестану, Шевкет Куджаев был расстрелян неизвестными рядом с его домом. Число жертв катастрофы самолета Ан-24, разбившегося в Красноярском крае, возросло до 12. Как сообщили в областном МЧС, в больнице скончался пассажир, выживший в результате трагедии. В Красноярском крае сегодня день траура по погибшим в авиакатастрофе. В России в настоящее время зафиксировано около 250 очагов природных пожаров. Об этом заявил вечером во вторник глава МЧС Сергей Шойгу. Общее число погибших от природных пожаров в России превысило 40. Официальные лица США выразили озабоченность в связи с состоянием прав человека в России после задержания множества участников митингов 31 июля в защиту свободы собраний. В Китае в результате нападения на детский сад убиты 3 детей и воспитатель. Еще по меньшей мере 2 детей получили тяжелые ранения, они госпитализированы. О причинах нападения не сообщается. В Пакистане сегодня пройдет экстренное совещание в связи с наводнениями, жертвами которых стали более 1500 человек. Это самое сильное наводнение в Пакистане за последние 80 лет. Президент Пакистана Асиф Али Зардари прибыл с 5-дневным визитом в Великобританию. Сообщается, что там он встретится с британскими официальными лицами и обсудит проблемы терроризма и катастрофические наводнения в стране. Совет Безопасности ООН призвал Ливан и Израиль к максимальной сдержанности после вооруженного инцидента на границе двух стран, жертвами которого стали 5 человек. В американском штате Коннектикут по меньшей мере 9 человек были убиты, когда складской рабочий открыл стрельбу по своим коллегам, а потом застрелился сам.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Лесные пожары в России. Все ли возможное сделали власти для того, чтобы предотвратить столь тяжелые последствия? Давайте посмотрим, что происходило в аналогичных ситуациях в других странах. У многих еще свежи в памяти новости о страшных лесных пожарах в Калифорнии в 2007 году. Их площадь была почти в 2 раза больше, чем общая площадь горящего леса сейчас в России – 200 тысяч гектаров против 120. Однако погибло в результате этого бедствия всего 14 человек, в то время как в России жертвами огня стали уже более 40. Об американском опыте борьбы с лесными пожарами с экспертом беседует наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Вот что рассказал Джерри Тейлор, директор исследований климата и природных ресурсов в Вашингтонском институте Катона. Американский опыт борьбы с лесными пожарами восходит к временам, когда Соединенные Штаты создали государственную систему охраны парков и лесных угодий. В последние десятилетия пожары на американском западе участились, и если бы не эффективные меры борьбы, лесов там осталось бы намного меньше. Главную ответственность несет Федеральная лесная служба, Министерство сельского хозяйства, в ведении которого находятся леса, а также Министерство внутренних дел. Кто компенсирует потери пострадавшим? Страховые компании? Они. На американском западе 70% лесов принадлежит правительству штата или страны. Но если частные дома и участки оказываются в зоне пожаров, им, естественно, компенсируют ущерб страховые компании. Сумма компенсации всегда ниже, чем хотелось бы. Она зависит не только от размера ущерба, но и от района бедствия и от особенностей участка. Каковы главные проблемы, с которыми сталкиваются при борьбе с лесными пожарами? Крупнейшие проблемы не столько тактические, сколько стратегические. Иногда мы бросаемся спасать даже участки с умирающим старым лесом, покрытым сушняком и буреломом. Но природа нуждается в такого рода естественном очищении. А политика борьбы с любым пожаром – это политика искусственного управления окружающей средой. Иногда вмешательство человека в дела природы необходимо, но иногда вредно. Джерри Тейлор из Института Катона считает, что пожары, вызванные деятельностью человека, намного опаснее, чем природные. С недавнего времени в Соединенных Штатах более активно используются метеоспутники для раннего обнаружения лесных пожаров. Устанавливаются камеры слежения и сенсорные датчики, помогающие определить, какими средствами лучше всего бороться с пожаром в определенных географических и других специфических условиях. Установлено, что лесные пожары чаще всего возникают ночью. Именно поэтому затруднено своевременное предупреждение о надвигающемся бедствии. К тому же возникают пожары часто в далеких от жилья районах, а замечают их, когда огонь приближается к населенным пунктам. Одна из важных проблем – недостаточная межведомственная координация. Из-за этого, например, в прошлом году во время пожара, получившего название Station Fire и начавшегося 26 августа, Федеральная служба защиты лесов долго медлила, прежде чем начать борьбу с огнем в Калифорнии с помощью авиации. Только в ноябре появились вертолеты, сбросившие на горящие участки 7400 галлонов воды. В результате выгорело 250 квадратных миль лесного массива, было уничтожено 200 построек, включая 90 жилых домов, погибло 2 пожарных, 22 человека получили ожоги и травмы. На тушение одного только этого пожара было истрачено 95 миллионов долларов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Возвращаемся к российской ситуации. Как вы оцениваете действия российских властей по борьбе с лесными пожарами? Ответов на этот вопрос мы ждем от вас прямо сейчас. Звоните нам в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Прочитаю еще несколько сообщений, которые мы получили на пейджер. Многие наши слушатели пишут о том же, о чем говорил в начале этого часа программы эколог, о том, что полностью отменены были в свое время все советские меры по борьбе с лесными пожарами, а они, как считают эксперты, были иногда довольно эффективными. Вот Николай пишет нам: толку от того, что Путин пиарится, лично посещая места жертв своего беспутного правления. Раньше надо было думать о том, что может случиться со страной, когда он фактически угробил советские противопожарные меры. Татьяна пишет: Путин виноват в том, что изменил лесной кодекс, по которому в 4 раза снизилось число должностей для предотвращения пожаров и охраны охраны лесного хозяйства. Он также ликвидировал Госкомитет экологии. Это преступление. Примерно так же оцениваю, пишет еще один наш слушатель Илья, как действия по спасению экипажа подлодки «Курск». Давно пора обращаться за помощью, да гордыня не позволяет. Вчера, пишет Николай, еще один наш слушатель, я слушал выступление чиновника от МЧС Легошина. Складывается впечатление, что российские чиновники сбрасывают вину за пожары друг на друга. Есть такое выражение – заставлять дурака искать пятый угол. Давайте послушаем звонки. Евгения Александровна нам дозвонилась. Доброе утро.
Доброе утро. Я вот из Ижевска, и вот судя по нашему региону, по городу, а это в целом в государстве, у нас просто сейчас нет государства, у нас сидит кучка чиновников на разных уровнях. Это, как правило, ну, я считаю, вредители государства, потому что отношение такое, чем хуже, тем лучше, наверное, вот, им легче нами управлять, попросту говоря. И, конечно, в последние годы во всех направлениях все загублено. Это и социальная среда, это вот это ЖКХ, это медицина.
Как сейчас в ситуации с лесными пожарами это проявляется?
Ну, у нас тут вот, я по местному только телевидению знаю, сама ведь я в городе Ижевске, что горят кое-какие, но пока справляются. Это вот Мариэл, наши соседи тут недалеко, вот у них хуже. Потом там, где еще, Мордовия, да? Ну, вот Мордовия. А у нас пока еще, слава богу. Но если ничего, не, как сказать, природа нам не подсобит, то не дай бог дойдет и до нас.
Спасибо, Евгения.
Развал государства.
Будем надеяться, что не дойдет. Спасибо. Еще один звонок у нас из Тамбовской области. Сергей нам дозвонился. Здравствуйте, Сергей. Как у вас обстоит дело с лесными пожарами и как вы оцениваете действия властей?
Здравствуйте, доброе утро. У нас в это, я вообще больше отношусь к Липецкой области, я туда езжу, я родом оттуда. Вот, у нас здорово, молодцы, как говорится, пожарники сражаются, дай бог им так. Хорошо получается. Но под ельцом, у нас сгорела Галича гора, заповедник. Вы представляете, там папоротники росли до ледникового периода. Там заповедник, там соколиный это, заказник, ну, соколов разводили. Ну, весь мир туда съезжался за соколами. Вот, и все это сгорело. Вот это так жалко. Но все равно сражаются, успевают, слава богу, успевают. Вот, дай бог им.
Спасибо, вот. Спасибо вам за звонок, Сергей. И из Москвы у нас есть слушатель Виктор. Доброе утро.
Доброе утро. Я отношусь к этому как к преступной халатности. То, что делается, делается совершенно неправильно. Ведь если вы помните, лет 30-40 назад не было никаких пожаров. И сейчас это можно потушить.
Ну, как раз 30 лет назад, вот в 72-м году его многие вспоминают, пожары были, причем довольно серьезные.
Вот, да. Они начались после того, как были осушены болота на торфяных разработках. После этого начались эти пожары. Там необходимо заниматься ирригационными работами, необходимо подкачивать туда жидкость и так далее. То есть все это давным-давно известно. Кстати, был когда-то институт торфяной в Калинине, который сейчас называется Тверью. То есть все это можно было бы сделать. Но поразительная неквалифицированность нашего правительства не дает возможность этого сделать. Хотя это действует на них так же плохо, как и на всех остальных граждан. Вот и все, что я хотел сказать. Спасибо.
Спасибо, Виктор. И у нас еще один звонок из российской столицы, которая, напомню, сегодня с утра опять затянута плотным дымом от подмосковных пожаров. Зоя у нас на связи. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Я хотела бы высказать и вспомнить нашу русскую поговорку по поводу, как вы относитесь к российским властям, вот со всеми этими пожарами, террористическими актами тоже к этому относятся.
Вы не ждите, пожалуйста, Зоя, пока ваш голос из радиоприемника зазвучит. Вы можете говорить.
Я могу говорить?
Да.
Ну, хотел бы вспомнить русскую поговорку. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот как раз она и относится ко всему.
Спасибо. А вот, кстати, сообщение мы получили немножко с той же поговоркой, но немножко перефразированное. Игорь нам пишет: гром грянул, мужик крестится, но не той рукой, не в ту сторону. Что ж, вот так слушатели Радио Свобода сегодня отвечали на вопрос, как они оценивают действия российских властей по борьбе с лесными пожарами. Последняя информация о ситуации в российских регионах в следующих информационных программах «Время Свобода» и на нашем сайте, конечно, www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Синицкий.
Министерство сельского хозяйства России из-за засухи снизило прогноз урожая зерновых в стране в текущем году с 85 до 70-75 миллионов тонн, заявил заместитель руководителя министерства Александр Беляев, отметив, что экспорт зерновых по планам сохранится на уровне прошлого года. В 2009 году урожай зерновых в стране составил 97 миллионов тонн, а экспорт – более 21 миллиона. В этом году в результате засухи посевы зерновых в России погибли на пятой части всех засеянных площадей. Федеральная антимонопольная служба России поручила своим территориальным подразделениям усилить контроль ситуации на продовольственном рынке в условиях засухи. Как сообщается, служба уже располагает информацией о действиях отдельных компаний и местных органов власти, которые приводят к приостановке поставок сельскохозяйственной продукции и, как следствие, к необоснованному росту цен на ее основные виды – зерно и зерновые культуры, а также сырое молоко. Инфляция в 32 наиболее индустриально развитых странах мира в июне составила в среднем 1,5% к уровню июня прошлого года, тогда как в мае – 2%, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Среди них самый высокий рост цен был отмечен в Турции – 8,4% и Исландии – 5,7%. В двух странах была отмечена дефляция, то есть снижение цен к уровню июня прошлого года – в Ирландии на 0,9% и в Японии 0,7%. В Соединенных Штатах годовой рост цен составил в июне 1,1%, в 16 странах еврозоны 1,4%. Для сравнения, в России годовой рост потребительских цен составил к концу июня 5,8%. В Германии, крупнейшем автомобильном рынке Европы, новых автомобилей было продано в июле на 30% меньше, чем в июле прошлого года, сообщила немецкая ассоциация автомобильной промышленности. При этом экспорт автомобилей из Германии в июле, наоборот, превысил прошлогодний уровень на 6%. Главным фактором стал рост спроса на немецкие автомобили в США и Китае. В целом, за 7 месяцев с начала года в Германии было продано 1 миллион 700 тысяч автомобилей. На 29% меньше, чем в январе-июле прошлого года, а экспорт автомобилей из страны увеличился за тот же период на 39%, почти до 2,5 миллионов машин.
В новостях экономики рассказал Сергей Сединский. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 96 копеек, евро 39 рублей 45 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Кизляре убит заместитель начальника районного отдела Центра по борьбе с экстремизмом. Число жертв катастрофы самолета Ан-24, разбившегося в Красноярском крае, выросло до 12. В России на сегодняшний день зафиксировано около 250 очагов природных пожаров. Общее число погибших превысило 40. В Пакистане сегодня пройдет экстренное совещание в связи с природными наводнениями, жертвами которых стали более 1500 человек. Совет Безопасности ООН призвал Ливан и Израиль к максимальной сдержанности после вооруженного инцидента на границе двух стран. Комитет по иностранным делам Сената США перенес сроки рассмотрения российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с начала августа на середину сентября. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Вновь рядом со мной в студии наш обозреватель Надежда Перцева. И мы сейчас подробнее расскажем о некоторых из публикаций сегодняшних российских газетах. Еще раз здравствуйте, Надежда.
Доброе утро, Марк.
«Северный Кавказ. Жители Цхинвала просят помощи у Запада». Так называется публикация в независимой газете. И речь идет о том, что восстановление домов в Южной Осетии, которое должно было завершиться к концу еще прошлого года, не завершено, а вот... Как пишет независимая газета, Грузия, которая в том вооруженном конфликте проиграла, всех своих беженцев из Южной Осетии обеспечила коттеджами.
Ну да, действительно, это все так. И эта инициативная группа писала многочисленные соответствующие письма к властям республики, руководству Российской Федерации. По их словам, катастрофической ситуации это все не изменило. И коллективное обращение к Западу вызрело спустя сутки после инспекционной поездки в Южную Осетию первого вице-премьера правительства Российской Федерации Игоря Шувалова. И, как ни парадоксально, первой на просьбу отозвалась Грузия, которая и готова решить все проблемы в кратчайшие сроки. Но подробнее. Игорь Шувалов, как и предыдущие российские ревизоры, остался недоволен увиденным. «Все идет очень медленно», – резюмировал чиновник, «а потому к 2011 году схема восстановления республики будет изменена». Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты на том же совещании, объясняя медленные темпы строительства, пожаловался и на подрядчика, и на заказчика, и привел еще какие-то причины. Особое его раздражение вызывает то, что в республике работает слишком много фирм из Челябинска. Газета напоминает, что из Челябинска родом нынешний премьер Южной Осетии Вадим Бровцев, чьи натянутые отношения с какой-то общеизвестны. Простым жителям республики продолжает независимое, однако не до новых схем и уважительных причин медленного или некачественного строительства. Все идет к тому, что около 200 семей и третью зиму после грузино-осетинской войны встретит, где придется. Кого-то опять приютят соседи, другие перезимуют во Времянках, а кто-то опять выйдет к родственникам в Россию. Вот в каких отчаянных условиях и возникла идея обратиться за помощью к Западу. В заявлении цхинвальских бездомных говорится, что восстановление 283 многоэтажных и 322 частных домов должно было завершиться к концу 2009 года, а по официальным данным, к весне 2010 года отремонтирована была только третья их часть, 85 многоэтажных и 102 частных дома. Предыдущий инспекционный визит в Южную Осетию совершил Виктор Басаргин, и цхинвальцы склонны увязывать его приезд со своим письмом премьер-министру Российской Федерации Владимиру Путину, в котором они изложили все те же проблемы и просьбы. Но и эти просьбы, судя по всему, не были услышаны. В Цхинвале ходит веселая шутка о том, что проигравшая Грузия за месяц всех своих беженцев из Южной Осетии обеспечила коттеджами. Целый городок недалеко от зоны конфликта был возведен в считанные месяцы, а победители год палатками не всех могут обеспечить. И, собственно говоря, газета пишет о том, что госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якобашвили готов, собственно говоря, включиться в историю спасения Южной Осетии. По его данным, средства, выделенные Россией, до населения не дошли, из-за чего растет недовольство режимом Кокойты. А глава МИД Южной Осетии Мурат Джоев заявил независимой газете, что не имеет представления о том, что кто-то из цхинвальцев обратился за помощью к Западу. Если у других стран возникает желание помочь народу Южной Осетии, то они это могут сделать через Владикавказ. Мы такую схему предлагали на женевских консультациях по безопасности, а через Грузию или от Грузии мы принять помощь не сможем. У нас неурегулированные отношения, сказал независимой газете господин Джоев. Эта же тема вокруг Южной Осетии, присутствует и на странице газеты «Время новостей». И действительно, ситуация с финансированием этой республики волнует журналистов этого издания. Газета пишет о том, что... В преддверии второй годовщины августовской войны между Россией и Грузией первый вице-премьер России и правительства Игорь Шувалов, опять же, посетил обе республики, напоминает газета. И, как и следовало ожидать, увиденным в Абхазии первый вице-премьер остался доволен. А вот куда он позже, после Южной Осетии, поехал? А вот в Южной Осетии же предстоит, по его словам, очередная реформа. Москву по-прежнему не устраивает схема расходования денег, выделяемых на послевоенное восстановление республики.
И в связи вот с этой годовщиной, двухлетней годовщиной вооруженного конфликта между Россией и Грузией, естественно, много публикаций вообще на эту тему, и, в частности, в «Коммерсанте» есть статья, которая называется «Александр Лукашенко ушел в непризнанку». Ну, речь идет о заявлении, новом заявлении Дмитрия Медведева, который подтвердил, что белорусский президент нарушил данное 2 года назад ему слово в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Да, действительно, это так. И обвинение президента Беларуси во лжи означает, что Москва больше не будет добиваться от него долгожданного признания Сухуми и Цхинвали. И, как отмечают эксперты, собственно говоря, проблема признания уже не так актуальна для Кремля, и даже если завтра Лукашенко признает независимость двух республик, это вряд ли разрядит отношения Москвы с Минском. Хочу отметить, что история Лукашенко еще присутствует и в новой газете «Евангелие от Лукавого. История большой лжи в событиях и цитатах. Часть первая». Новая газета пишет сегодня о господине Лукашенко.
Спасибо. С самыми интересными публикациями в сегодняшней российской прессе нас знакомила Надежда Перцева. А утренний выпуск программа «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Обыкновенная вода из крана, можно ли ее пить? На этот вопрос жители польских городов все чаще отвечают положительно. О качестве питьевой воды в Польше и борьбе за покупателя местных производителей воды в бутылках рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
По данным социологических исследований, проводившихся в минувшем году, 61% поляков не испытывает доверия к водопроводной воде. Опрашиваемые жаловались на вкус, запах и присутствующий в воде хлор. Исследования выявили интересную зависимость. Чем больше населенный пункт, тем меньше его жители верят в то, что вода, текущая из их крана, пригодна для питья. Необходимо отметить, что исследования были заказаны одной из крупных фирм, которая производит бытовые фильтры для очищения воды. Тем не менее, согласно мнению специалистов, потребителям в Польше не следует опасаться пить воду из-под крана. В нынешнем году выпало особенно жаркое лето. В такую погоду потребление воды резко повышается. Не каждый, однако, в состоянии заплатить 3-4 злотых, около доллара в пересчете на американскую валюту, за 1,5-литровую бутылку обыкновенной воды. Тем более, что в жару специалисты советуют выпивать по крайней мере 3 литра воды ежедневно. Грзегорз Новак – химик по образованию, но работает в собственной туристической фирме. Он провел анализ воды из крана в своей варшавской квартире и еще в квартирах десятка своих знакомых. И вот что вышло. Эта вода содержит больше минералов, чем большинство вод, которые продаются в бутылках. Возникает вопрос, зачем покупать бутилированную воду? Ответ. Многие говорят, что им не нравится вкус обыкновенной воды из крана. Но ведь можно, например, добавить в нее немного фруктового сиропа или выжать туда лимон. И, пожалуйста, пейте. Это зависит от человека и от моды, я бы сказал. Вот, купил бутылку воды и иду. Смотрите, я пью чистую здоровую воду и сам буду здоровым. Значит, это мода.
Есть такая мода.
Точнее говоря, мода плюс реклама. Поляков буквально бомбят со всех сторон рекламой воды в бутылках. Только в нашей воде необходимые минералы для гармоничного развития всей семьи. Только мы дадим тебе уверенность в том, что выпивая бутылку нашей воды в день, твой ребенок будет расти здоровым. И так далее. Рынок бутилированной воды в Польше неизменно растет. В 2009 году среднестатистический поляк выпил 67 литров такой воды, что на 10% больше, чем год назад. На воду в бутылках жители Польши потратили в общей сложности 2,3 миллиарда злотых. Это примерно 750 миллионов долларов. Но если сравнить с другими странами Европейского Союза, то это не так уж много. В ЕС в среднем каждый потребитель выпивает 106 литров воды в бутылках в год. Почему же поляки упорно больше доверяют воде в бутылках? Грзегорз Новак. Это, как мне кажется, проблема еще со времен социализма, когда действительно в некоторых районах Варшавы, например, воду нельзя было пить, она просто-напросто воняла. Но сколько тогда мы платили за воду? Гроши. Теперь ситуация кардинально изменилась. Мы за воду действительно платим, и фирмы, которые нанимают муниципальные власти для очистки воды, на самом деле ее очищают, используя все новые и новые технологии, кремниевые фильтры и так далее. Вода – это мое хобби. Я изучаю ее состав постоянно и хорошо его знаю. Именно поэтому пью воду из-под крана. Сегодня любой поляк может вызвать к себе домой представителей санитарной службы и попросить сделать анализ воды из крана именно в его доме. Вот как это происходит. Специалисты уже на месте.
помещения, которые могли наши тесты.
Такие очень подробные исследования состава воды, конечно, проводятся в специально предназначенном для этого помещении, чтобы на результаты тестов не влияли никакие внешние факторы. Но базовые исследования вполне возможны и на месте. Мы делаем все, чтобы они соответствовали принятым нормам. Возможно, придет время, когда и мы сможем возить с собой такие специальные кабины для исследований. Проходит некоторое время.
Просто форма, где...
Вот, пожалуйста, это несложный формуляр, в который мы вписали данные о составе воды. Мы постараемся объяснить вам сейчас, как каждый из этих химических элементов влияет на здоровье, на то, какой вкус у вашей воды. Далее идут термины, которые, не имея специальных знаний, понять сложно. Важно одно – наша вода годится для питья. Тем не менее, несколько бутылок воды в магазинах купить все же придется. В них потом удобно наливать воду из крана и хранить в холодильнике. Еще вернемся к статистике. Интересно, что почти половина поляков, покупая воду в бутылках, обращает внимание прежде всего на вкус, и лишь 18% интересует химический состав воды. К тому же словосочетание «минеральная вода» в Польше чаще всего означает обыкновенную воду из подземной скважины. Привычные для стран постсоветского пространства воды типа «Боржоми» или «Минская» здесь называют солеными. Вод с подобным вкусом в Польше производится очень мало, и товаром широкого потребления их никак не назовешь. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередной репортаж из рубрики «История Запада и Востока» завершает этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Михаил Касторов. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Радио Свобода» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Насколько реально намерение американского президента Барака Обамы в течение месяца полностью вывести войска из Ирака? Об этом разговор с политологами Алексеем Подберезкиным и Евгением Сатановским.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нет никаких оснований для оптимистических прогнозов. Мы ожидаем.
Часть важных документов до сих пор не переданы в Варшаву российской
стороной. Когда наши дети плачут от голода, эти люди говорят, кормить будем по расписанию. Мы хотим немного.
Возможность военной операции изучалась и изучается.
Но даже рост цен не сбивает покупательский
ажиотаж. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный.